Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В начале этого часа приглашаем вас послушать обещанную в прошлый раз передачу из архивов радиостанции «Радонеж». Мы посвящаем ее памяти нашего автора, моего большого друга, незабвенной Алины во Святом Крещении Алевтины Яковлевны Чедаевой. Это наша беседа об одной из ее последних книг, 1937 год и далее. Ну, а затем в середине часа, как обычно, вы услышите очередной выпуск авторской программы протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района «Образ жизни». Памяти Алевтины Яковлевны Чедаевой, 1937 год и далее. Так называлась книга, работу над которой Алевтина Яковлевна закончила незадолго перед своей кончиной, последовавшей 22 октября прошлого года, на 92-м году жизни. В этой книге она рассказывает об истории своей семьи. Одна из сестер мамы, а их было трое, и брат, вышла замуж за украинца, жившего на Западной Украине. И хоть к тому времени она уже была занята Красной Армией, вошла в состав Советского Союза. Это произошло, как мы знаем из истории, буквально в канун Великой Отечественной войны. Все-таки оказалось, что украинец этот, с точки зрения власти, оказался благонадежным, был репрессирован, и больше Зинаида Федоровна его не видела.
Вот Зоя Федоровна пишет Зинаиде, видите, приезжай с твоей Украины. Советовались мы, где тебе можно устроиться. Здесь, в Горьком, ты, конечно, найдешь службу, но не пропишут. В наших квартирах тоже не пропишут. Почему ты не хочешь ехать в Ветлугу? Если бояться и стыдиться болтовни, так ведь от этого нигде не застраховано. Болтовни понятно какой, о врагах народа, да? И далее. Я думаю, что тебе надо сходить в НКВД и попросить совета как об отъезде и приезде, так и объявлять ли себя в учреждениях, где служить будешь. По постановлениям правительства тебе обязаны дать работу и не преследовать. Ты-то ведь ни при чем. А в анкетах, конечно, придется писать. Ну что тут скажешь? Ну что? То есть они уже все прекрасно понимали.
И посылали, тем не менее, ее в НКВД, откуда можно было и не вернуться.
Так естественно. Но какая же фатальная наивность, да? Вы обращаетесь в НКВД, который угробил твою семью. Ну, бог им судья, что поделаешь, да.
И... Да нет, мы их не судим, мы их до того жалеем, что это люди, это вот ужас родиться и пережить такие годы, да? Это да, ну, просто не приведи Бог.
Это просто невероятно. Это самая трагическая фигура в нашем роду, Зинаида Федоровна и ее семья. Ну вот, а по постановлению правительства она пишет. Мы видели по постановлению Ежова, что уготовано было женам и детям врагов народа, так называемых. И только Борис Федорович Шафранов, родной брат Зинаиды, Зои и Ольги, в категорическом тоне писал: «Зиндя, почти 20 лет, как я тебе и ты, мне ничего не писали и не виделись. Но это не значит, что Шура, жена, и я не хотим тебе помочь в твоем тяжелом теперешнем положении. Приезжай к нам, и никто от тебя не отвернется. И Галине можно кончить учебу и здесь. Не падай морально духом, береги себя». 5 мая 1938 года.
Ну вот мужской хотя бы.
Мужской, да? Голос, да. Я слышу речь не мальчика, но мужа, да. Он такой и был. Ну, это отдельная история, она абсолютно уникальная фигура с двумя высшими образованиями там. Ну вот, вот у меня оригинал его письма. Решительный мужской почерк, кратко, лапидарно, без всяких сентиментов, приезжай и все. Я-то с тетей Зиной познакомилась уже в 41-м году в Ветлуге, куда меня мама послала подальше от войны, в Ветлугу из Горького. Я жила в том же доме у дяди Бори, очень любила оставаться в комнатке тети Зины. Она действительно через какое-то время устроилась на работу в туберкулезный санаторий, по-моему, бухгалтером. Ну, вот это был такой недолгий период, но никогда ни с кем, ни между кем, родственниками, не велось разговоров о том, откуда Зинаида Федоровна приехала, как она там жила, что она с собой привезла. Привезла она с собой, по-моему, только один старинный-старинный ковер, который на стене у нее висел, я его прекрасно помню. Была она человеком очень замкнутым, закрытым.
Еще бы.
Еще бы, да. И вот тут она в одном из писем пишет, что власти города выделили ей участок под картошку на Поповских полях. То есть, ну, понимаете, были же там тоже нормальные люди. Прекрасно все знали, что она, так сказать, жена врага народа, да? И она пишет, что мы с Алиной, ну, я девочка была маленькая еще, ну, не шибко маленькая, 10-12 лет, сажали там картошку. То есть вот какие-то такие подспудные подтексты в этих письмах, которые меня обрадовали очень, есть, да, не все же уже были отмечены вот этим страшным тавром. Зинаида Федоровна очень любила ходить в лес. Мы с ней ходили вдвоем, она в неизменной белой панамке. У нее были любимые деревья, с которыми она разговаривала. Она писала стихи, такие доморощенные, конечно, самодеятельные. Но, тем не менее, это вот тоже был выход, что ли, ее внутреннего состояния, такое, как бы, поэтическое слово.
Дочка она... выросла, все нормально с этой, да, Галиной, да?
Дочка выросла, а тетя Зина была чуть не сдала совсем. Но вот, видимо, депрессия прежних лет сказалась, но тут у нее родилась внучка, и она воскресла. Да, вернулась жизнь, да. Ну, умерла она в Ветлуге от аппендицита, от тромба после операции аппендицита. Ну вот, я рассказала совершенно реальную, конкретную, исторически выверенную историю, которая касается моего рода. Но дело не в этом. Не только в этом, потому что я уже говорила, этих маленьких, в кавычках, трагедий были просто миллионы. Вот я решила еще покопаться в этой теме, хотя это страшно болезненно, чрезвычайно, ну, нервно, что ли, вот когда работаешь, надо, углубляешься в этот материал, ну, чувствуешь себя просто...
Болеешь,
да,
этим.
Да, болею.
Абсолютно.
И вот я одну главу шестую назвала «Красная опричнина». И ставлю там такой вопрос. 1937 год в России начался в 1917-м, а не раньше ли? И вот я открыла замечательную книжку, которая, конечно, сейчас же подвернулась мне под руку, потому что когда начинаешь писать, то нужные материалы сейчас тебе под руку и ложатся. Книжечка называется «Чтобы свеча не погасла». Это эпистолярный диалог, то есть, ну, это не то, что письма друг к другу, а размышления сначала одного ученого Льва Николаевича Гумилева, ответ ему и собственные размышления другого ученого Александра Михайловича Панченко и так далее. Потом опять Гумилев, Панченко, и вот вся эта книжечка из этого состоит.
Такие вершины, я боюсь, что таких уже нет сейчас.
Да, да, что вы, конечно. Она была издана в Ленинграде в 1990 году. И там, в этой книжечке, есть ответ на мой вопрос – не раньше ли 17-го года началась у нас вот эта Красная опричнина? Значительно раньше. И восходит она к эпохе царя Ивана Грозного. Вот что пишет... Ну, я не буду говорить о том, как только скажешь Иван Грозный, значит, сейчас же уже возникает в сознании стереотип того, кто это был и что он делал. Вот что пишет о нем Панченко. Почему он так себя вел? Уверовав в себя, аки Бога, Иван IV обрушивает грозу на все общество. Он громит Новгород, Тверь, собирается громить Псков и даже Москву. Грозный презрел Христову заповедь «Мне отмщение и ас воздам», а своим учительство, свою ярость кощунственно отождествил с чашей ярости Господней. Понимаете, это ведь свойственно было только не только Ивану Грозному и этой эпохи. Это любой, так звучит, тоталитарный вождь считает себя аки-бог, аки-бога. Царь создает опричнину. Вот каков ее внешний облик. «Опричники, — пишет Панченко, — подобны бесам. Они тьмообразны, как адское воинство, одеты с головы до ног во все черное и ездят на вороных лошадях. Опричники убивают все родно, то есть семьями, включая детей и стариков, дабы некому было возносить за упокойные молитвы. Опричники пользуются самыми изощренными орудиями и мучений, и казней». И вывод, вот очень важный вывод. Тирания не только разорила страну, причем не только тирания тех лет, она ее развратила. Вот, вот это главная мысль. Ставка на худших, воплотившихся в опричнине, удалила от власти порядочных людей, а худших сделала еще хуже. При вступлении, вот очень важно, при вступлении в сатанинский полк, то есть в опричнину, было обязательным клятвенное отречение от родителей.
Конечно, сатанинский, ведь они не видели уже в человеке образ и подобие Божие. Они ему в этом отказали, в том, кого они казнили.
Как возникают вот эти персоны, персоны, которые сами себя почитают богами, с нашей помощью, с нашей поддержкой. Потому что если вы посмотрите на поэзию вот 30-х, 40-х годов, одно четверостишее из украинской газеты я уже читала, а теперь давайте вспомним хотя бы наиболее одиозную личность Джамбула Джабаева, казахского поэта, стихи которого, вот, в частности, «Я славлю великий советский закон», мы, дети поколения 40-х годов, учили наизусть, обязаны были учить. Это как бы концентрация. Вот Джамбул Джабаев и его поэзия, так называемая, это хоровое эхо словословий устами многих советских поэтов. Величание вождей мировой революции, батыр человечества Ленин, бессмертен твой образ, ты жив в напряженной борьбе. И в том, кто один в гениальности равен тебе, кого мы зовем как отца и водителя, Сталин. И он ведь славит-то, Джамбул-то, Джабаев, не только Ленина, Сталина, но и Батыра Ежова. заботой согрел миллионы сердец Сталин, мудрейший, любимый отец. То есть актера делает публика.
Да. Короля играет
да,
свита.
Короля играет свита. Вот поэтому нужно очень внимательно относиться к менталитету любого народа, и русского в том числе, да. Насколько мы умеем адаптироваться к власти, насколько мы умеем поддакивать, насколько мы не имеем собственного мнения, или если имеем, то боимся его высказывать там и так далее. Вот опять это к разговору о том, что гены, вирусы этого явления, этой эпохи не исчезают. Я здесь в этом своем очерке о 37-м годе, конечно, вспоминаю и личность сына священника, писателя Варлама Шаламова, который писал в рассказе «Причал ада», строчка о Колыме у него была, «Нас привезли сюда умирать». Вот можно больше не расписывать ничего, что он там мыл золото, что он валил тайгу, да, что он все время лежал, вынужден был в лагерной больничке, потому что был истощен уже до последних пределов. В 1942 году его третий срок уже закончился, его должны были выпустить. Но в это время произошел донос. Сказали, что он проводник контрреволюции. В чем это состояло? В том, что он сказал, Варлам Шаламов, что Бунин – русский классик. Все, уже получил новый срок и новое мытарство.
Хотя Бунина в ту пору звали назад вернуться, да, в Советский Союз. Ну, можно представить, чему бы там, чтобы ему уготовали.
И, конечно, отдельный разговор. И очень важный, вот лично для меня, сейчас ставится вопрос вверху патриархии, Алфеев, да, фамилия этого, он митрополит.
Да, Илларион.
Так он ставит вопрос о канонизации отца Александра Мнения Убиенного. Я с ним совершенно согласна. Вот несколько слов о нем. Это тоже очень важно. В 80-е годы прошлого века отец Александр, известнейший религиозный мыслитель, миссионер, библеист, он читал курс лекций своим ученикам о философах, выдающихся русских. Лекцию о сложных взглядах Льва Николаевича Толстого отец Александр закончил так. «Конечно, вы скажете, тогда было не то, что теперь». «Ну да, конечно, тогда было гораздо меньше беззакония, чем в наши дни, в дни Толстого». «Да, тогда он уцелел. А попробовал бы он открыть рот в 37-м. Я думаю, что он вообще бы не дожил до 37-го года. Его бы выгнали из страны или уничтожили». Далее. Дата произнесенной лекции – апрель 1990 года. А почти через полгода, 9 сентября 1990 года, уничтожили и самого Александра Мнения. На него было совершено покушение, когда отец Александр из сельхоза, где у него стоял и стоит очень скромный домик, он шел к электричке для того, чтобы ехать в новую деревню, где он служил в приходе. И вот на него напал человек буквально из-за угла и разрубил топором ему голову. Он с трудом смог доползти до ворот своего дома, жена выскочила, не сразу поняв, что случилось, потом он, естественно, скончался. Отец Александр прекрасно знал, да его и на допросы вызывали, что за ним следят. И говорил своему окружению, завтра меня убьют. Но это не значит, что он убежал в кусты, что он отмолчался, что он не продолжал свою вот эту принципиальную христианскую деятельность, как всегда. Но следствие это ведь вот прекращено. Убийцу-то якобы не нашли. Ну вот, значит, теперь немножечко, так сказать, ну, такого тематического краеведения. Летом 21-го прошлого года в Витлужском краеведческом музее открылась выставка, посвященная памяти режиссера Алексея Васильевича Герасимова. потому что ему исполнялось в прошлом году 85 лет.
Вашего супруга, добавим в скобках.
В числе эпизодов, связанных с его деятельностью в Ветлуге, я выступаю, упомянула, что Алексей Васильевич по своей доброй воле, вовсе не потому, что его кто-то об этом просил, создал мемориальный большой крест с надписью «Невинно убиенным». Крест был водружен на так называемым рвом. Он длиной, этот ров, наверное, 30 метров, если не больше, да?
Ну, расстрельная яма, видимо, да?
Да, расстрельная яма, да. В 1918 году красные каратели после мятежа белогвардейцев, который шествовал из Уренята, населенный пункт, они решили казнить не только мятежников, но и заложников. То есть они просто забирали на улице заложников, даже гимназистов, и расстреливали. Это была первая могила, и с нее началось это кладбище. И вот Алексей Васильевич решил, есть у меня фотографии, как он у нас на дворе Ветлуги, значит, делает этот огромный мемориальный крест. И я посетовала, выступая на этом вечере, что вот до сих пор нет фамилий расстрелянных, убиенных, которые, ну, я не могу сказать, покоятся, но я даже не представляю себе, в каких позах они там лежат, да, эти расстрелянные люди. И был там замечательный, среди слушающих, был замечательный художник Валерий Воронин, замечательный художник. И он очень мне помогал в моих там делах, связанных с кладбищем. Ну, потому что нужно было сделать крест на могиле Николая Львовича Шевякова, там, и все это делал Валерий. И тут он уже после моего выступления, он ходил на кладбище и увидел, что к этому кресту прикреплена бумажка, на которой чернилами написаны имена и фамилии расстрелянных. Понимаете? То есть внутри народа живет память, память о 37-м, о 18-м даже годе, да? Понимаете, то есть это, а ведь это наверняка писала немолодая женщина, ну сколько ей там может быть, ну наверняка 70-80 лет, да? И она помнит их, помнит и выписала. И тогда мы что решили сделать? Вот фотография, Валерий сделал, поскольку художник, вот такую керамическую доску с белым фоном, написал имена мятежников и заложников, а мятежники и мятежники – это защитники старого режима, старой власти. И весною он положит, вмонтирует эту керамическую доску на этот ров, на эту такую общую братскую могилу.
То есть вместо той бумажки, которая, конечно, недолговечна и все.
Да, да, да.
Будет,
да,
вот такая,
да,
вот.
Да. Жива память в людях. Это наверняка там женщина или мужчина, которого слышал от своих, наверняка не
родственник.
Конечно, да, да, да.
Да.
Но не
в любом
только.
Случае Господь-то знает все,
да,
имена.
Да, но иногда меня приглашают учителя съездить, допустим, на могилу Николая Львовича Шевякова, на кладбище старшеклассники, чтобы были там, да. Я с ними с удовольствием иду, я им рассказываю о том, кто это такой, кто рядом с ним погребен, ну и так далее. То есть это ветлужские корни, которые дети должны знать, и вот это очень важный факт. Когда там будет табличка и будут имена и фамилии, да, чтобы у них там отложилось что-то по поводу своей трагической истории, своего города и народа.
Фамилии-то они все равно, наверное, есть такие, да?
О, Господи, у нас этих Разумовых, этих Шустовых, ну, город маленький, и Овсянниковы, и Соловьёвы, там они повторяются постоянно. Ну вот, но вот расстреляли ведь не только вот этих людей, но и в частности пытались избавиться от духовенства и интеллигенции. Вот в статье «Ветлуга православная» Антонина Николаевна Щеглова, замечательный, известный краевед, она перечисляет имена духовных лиц, епископов, священников, диакона, протодиакона, регента Воскресенского собора в Ветлуге и других, погибших от рук карателей. Вот она пишет, я поместила их фотографию, но это еще не все расстрелянные, а только те, которые попали на карточку. Никто из них не отрекся от Бога, от сана. Их расстреляли, все наше духовенство, не только вот этого собора, но и остальных храмов, там еще два храма, Екатеринский и Свято-Троицкий, во дворе тюрьмы города Горького. Одномоментно. Но не только их, но еще и, вот, например, такой был поэт Павел Второв. И он тоже не пришелся ко двору новой власти. И осенью 18 года он был обвинен в контрреволюционной деятельности. И осенью 30 ноября 18 же года был расстрелян. Так не только его расстреляли. А в 40-м году расстреляли еще Ивана Ивановича Разумова. Это организатор Ветлужского музея краеведческого, который здравствует этот музей и развивается, и очень успешно. И там работают замечательные подвижники. И он виноват был только в том, что его отец был землевладелец. Он очень был эрудированный человек, образованный, высочайшей культуры. Было ему 40 с небольшим лет. Вот его тоже расстреляли. Но вот опять к вопросу о том, что нет, не исчезают с нашей земли эти имена и эта память. Вот есть у нас там рядом с этим Воскресенским собором, в котором теперь хлебозавод, часовня во имя святого Александра Невского. Она относилась к этому собору, а теперь неизвестно к чему, потому что, ну...
Но она старинная, не новодел.
Старинная, старинная.
Красивая.
Да. И есть в городе у нас такая пожилая женщина, Ираида Егоровна Аменицкая. Она родитель того, чтобы эту церковь, Воскресенский собор, вернуть в пажитие, так сказать, духовные, к церкви переписать опять, восстановить ее. А там, повторюсь, там хлебозавод. И вот тогда она решила на свои средства создать вот такую гранитную доску. У нее такой черный фон, и золотом написаны имена духовенства, которое было погублено в те годы. То есть и человек не молодой, и человек не очень имущий. И тем не менее, ну вот Валерий Воронин несколько раз поновлял эту доску, потому что ну, она на улице висит на внешней стене часовни, но всегда возле нее там такая полочка небольшая, обязательно цветы. То есть, понимаете, ну, не все же так уже заглохло, не все ушло из памяти.
Слава Богу.
Иначе, да, слава Богу.
Иначе
да,
бы не
да,
было
да,
уже
да,
России, если
да.
бы заглохло и ушло.
А вот по поводу Ивана Ивановича Разумова, которого взяли под стражу 7 ноября 1937 года, 8 ноября расстреляли, писала некая Светлана Половинкина такие слова. «Горько и больно думать, как много еще мог бы сделать этот самоотверженный и удивительный человек». Это я уже цитирую другого человека. «Исполнится в 22-м году 85 лет со времени самой жестокой и массовой операции вооруженного отряда партии чекистов по зачистке подвластного им населения». Это начало статьи «Конвейер НКВД» Станислава Смирнова, который является председателем Нижегородского исторического общества «Отчина». Это статья – поразительный документ. Это статистика кровавых расправ не только в Горьком, но и в Горьковской области. Пересказывать ее ну, просто уже невозможно. Проще откройте в интернете вот этот журнал «Отчина» и почитайте сами, и ужаснутесь. Я закончила свою книгу цитатами из Священного Писания. Естественно, я не могла не обратиться к книге «Бытие». Вот цитирую. «И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь: что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей». И вторая выдержка из Евангелия от Матфея. «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же конца, той спасен будет». Ну вот так я заканчиваю книгу этими могущественными словами, потому что Авель до сих пор убивает Каина. Почти на любом участке, на любом клочке земного шара.
Вы слушали беседу из архивов радиостанции «Радонеж» памяти Алевтины Яковлевны Чедаевой. Свою книгу «37-й год и далее» она написала в самом конце своей жизни. Человек чуткий, она с тревогой улавливала последние годы некое возрождение культа личности, приукрашивание советской действительности тех лет, и внесла свою посильную лепту в то, чтобы картина минувшего террора и беззакония не затушевывалась никакими мифами и продолжала служить нам уроком и предостережением. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина. Отец Алексей, благословите.
Бог благословит, Машка. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Земля от света повернет во тьму, и ветер северный меняется на южный. Я ничего с собою не возьму, и потому мне ничего не нужно. Что было прежде, будет и потом, что было сотворенным, сотворится. Сегодня смех, веселье, полон дом, а завтра всплачет тот, кто веселится. У моря из рек текут потоки вод, чтоб облаками возвратиться в реки. Приходит род, и вновь проходит род, и только ты господствуешь вовеки. Восходит солнце и зайдет опять, чтобы воссиять по-новому над тьмою. Мне ничего не страшно потерять, будь только ты царю царей со мною. Всему под небесами свой черед, своя пора и время всякой вещи. Блажен, кто эту истину поймет, но преблажение обретший вечность. Людская память, вешняя вода, она умрет, как город осажденный. Блажен, кто никого не осуждал, но преблажен за правду осужденный. Безумию под солнцем нет конца, и мир на Бога возвеличил слово. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Нечестью живущих нет границ, и люди жить и умирать устали. О семя любодеев и блудниц, когда б вы знали, на кого восстали. Не возноситесь, судья воздаст, и это будет бедствием из бедствий. Святы твои слова, экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Святы твои слова, экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Но верю я, что истина сама вовек восторжествует над землею, и будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое. И будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое.
Вот, дорогие братья и сестры, сегодня мне захотелось начать нашу беседу вот с этой песни. Вы все знаете, конечно, я думаю, вы помните этот голос, эту песню. Это отец Роман Матюшин, иеромонах. Его песни я в свое время очень давно уже слышал, и они мне практически все нравились. Вот сегодня что-то мне захотелось еще раз и самому послушать ее, и вам тоже передать эту песню.
Я слышала, батюшка, от некоторых людей, которые говорили о том, что воцерковлялись, можно сказать, благодаря отцу Роману Матюшину. Вот слушали эти песни, захотели прийти в храм, услышали песнопение. Ну, вот так ведь тоже бывает.
Ну, конечно. Вообще бывает все в мире. И через что угодно может Бог привести человека в церковь. Ну, и через то, что ближе его душе. Может быть, иногда некоторый человек как-то думает о истине, вот ищет истину через это размышление его. Некоторые люди как бы укорением совести приводятся в церковь. Они не могут забыть свои грехи и ищут, как освободиться от этой страшной памяти и от этого греха. А некоторые ищут теплоты в этом мире, не находят. Ищут, и вот бывает так, что вот да, через такие песни, конечно, песни отца Романа очень теплые все. Они, ну, как там сказать, что ли, слушаешь его, и как-то становится, а вот как-то хорошо от него, от этих слов и от этой мелодии. Он вообще и поэт прекрасный, и мелодии его очень хороши, конечно. Вы знаете, когда я вот услышал это, что-то мне попалось, мне бывает так перед передачами, что-то попадается, что, ну, как бы дает мне тему для разговора, может быть. А вот я подумал как-то, вы знаете, услышал этот голос и вспомнил то время, которое было у меня таким вот, когда я пришел пришли мы в храм с моей супругой. Пришли в храм и начали интересоваться всем, что имеет отношение к церкви. Вы слышали это, эти мелодии, нам стало очень, очень хорошо от них. Обратился к ним, слышал эту мелодию. Я подумал, как много времени прошло с того момента, с тех вот лет, когда мы пришли в церковь, как много времени, и как все изменилось в мире, как все стало другое, стало более жесткое, такое более напряженное, не то что более, а вообще даже, по-моему, несравнимо с тем, что было тогда. У нас тогда были, и как у многих, наверное, из нас, пришедших туда в церковь, какие-то надежды, что вот, сейчас все как-то устроится, все станет человеческим, потому что, знаете, та жизнь, она была, ну, неправильная. И это очень чувствовала душа. И вот мы думали, что вот сейчас открылись храмы, вот уже мы слышим прекрасные песни, мы слышим молитвы, слышим колокольный звон, что не было раньше до этого. И вот сейчас постепенно все будет становиться на свое место. Но, знаете, за это время мы поняли, за эти годы, что жизнь христианина, жизнь церкви в этом мире, это, опять скажу, простите Христа ради, братья и сестры, это война с переменным успехом, который идет. Бывают здесь и победы, и бывают и очень сильные поражения. Да, и это вот сейчас я вспоминаю. Все это время, все эти годы, как мы пришли в церковь, как мы открывали для себя новую жизнь, эту церковную. Вот, и как постепенно мы узнавали многие-многие новые стороны и церкви, и церковной жизни, и как много мы терпели поражений, и как старались бороться. Все эти испытания, которые были, и которые мы прекрасно все это переживали, очень-очень сильно все это переживали, чтобы они нас не заставили нас как-то пошатнуться в нашей вере. И когда мы сейчас вот смотрим на то, как живут люди православные, церковные, как живет церковь, конечно, думается, ну надо же, вот мы не думали, что вот так будет тяжело, и что будет такое, из церкви будет происходить такое, и в нашей жизни. Мы как-то думали, что все это наивность, что все будет улаживаться. Все постепенно войдет в правильное русло. Да, эти русла, понимаете, правильные. Правильное русло, оно одно для каждого человека. Но надо увидеть его. Надо не оступиться, надо не пошатнуться в этом выборе этих путей. Надо увидеть твои ошибки, твои заблуждения. И вернуться на правильный путь. Вернуться. И все это пережив, уже постараться все-таки укрепиться на этом пути. Видите, я говорю, уже будучи священником, но я 20 лет, больше 20 лет я вот был настоятелем, а теперь священник просто в монастыре. Но, понимаете, эта борьба, она продолжается постоянно.
Она даже сильнее становится, батюшка, да, судя по всему, да?
Да. Становится сильнее, да, и в личной жизни, я имею в виду в такой частной жизни, в трудностях, которые вдруг возникают, которых не было до этого, и в жизни церкви я вижу, как это все тяжело, и как это все огорчает, и думаешь, боже мой, еще вот этого только не хватало, это вообще, даже в голову не могло прийти, что вот такое может быть. Мы все знаем, я думаю, эти все трудности церковное и настроение, которое надо тоже пережить, осмыслить, чтобы то же самое не пойти по неправильному пути. Вот, дорогие друзья. Я как-то вот, когда я услышал эту песню, я подумал, что ну как-то ничего не говорил, почему мне вот именно эту песню.
Вроде повода нет, его? Да? А вот
да,
душа повода, просит.
Да. Но так, как я когда ее услышал, мне так очень захотелось еще раз услышать и свою беседу ставить. Так что вот уж, дорогие друзья, просто послушали, и вот и хорошо, и слава Богу. Нам нужно не забывать то, что нам помогала в свое время нашему становлению как православных христиан, и, может быть, как я, вот, священник. И все это очень, оно драгоценно для жизни, для воспоминаний, потому что и здесь тоже вспоминаешь, а это было правильно, а это было неправильно. Вот я думал, что так, а на самом деле не так. А жизнь, она идет дальше. И уже то, что ты вчера понял, уже и этого недостаточно. На такой поток жизни, который, из которого надо успевать, и из которого, смертельно опасно просто выйти из него и как-то пойти по своему пути.
Батюшка, а с другой стороны, если бы мы даже вдруг узнали чудом каким-то, вот узнали, что нас ждет, каким будет это будущее для нас, для страны, для церкви, ну что, разве бы мы тогда отступились? И если бы мы остались неверами, разве бы нам легче стало?
Поэтому... Ну что вы, да, конечно. Конечно, вы правы, да, конечно. Мы узнали. А вообще, любой, понимаете, шаг, даже неправильный шаг, если его осмыслить, если он не приведет тебя к падению окончательно, это он приносит пользу. Приносит пользу человеку, потому что он наматывает на ус свой опыт свой. И это же очень драгоценная вещь, опыт. Это значит, что вот ты уже знаешь здесь, вот здесь. Это трудно, эта ситуация была вот так, а я вышел из нее неправильно. И я уже даже просто как священник, я могу и другому человеку передать этот опыт, посоветовать ему вот поступить так, а не так. Ну, вообще, всякий опыт жизненный, он... очень важен, драгоценен. Да.
За одного битого, как мы знаем, двух небитых дают. Народ это подметил.
Верно, верно, дорогие друзья. Ну что же, вы знаете что? Я вот хотел... У меня здесь есть отзыв на нашу передачу. Ну, не то, что даже отзыв, а вот просьба. Вот посоветовать, что делать в какой-то конкретной ситуации. Вот понимаете, здесь вот вопрос. Раба Божия Анна. Она, вижу, написала мне. Ну вот, она пишет так. Отец Алексей, здравствуйте. В этом своем недоумении я исповедуюсь, но ответа не получила. Надеюсь на вас. Вот у меня в этом здесь тексте я не очень сначала понял, что такое за недоумение. Но вот из дальнейшего текста здесь, может быть, мы можем понять. Для меня очень больной вопрос. Последние многие события разделили меня со многими вроде близкими и давно знакомыми людьми. А все мы верующие, но ведь главным должна быть наша любовь к Богу. Остальное вторично? Что же мы все ищем правых и виноватых в этой жизни и этим вытесняем единое на потребу? Я вынуждена все чаще скрывать свое мнение, избегать общения. Даже в приходском чате не откликаюсь на некоторые призывы о помощи. Получается, я лукавая, но не могу думать и поступать, как большинство. Вы знаете, ну, не очень здесь можно понятно, не очень понятно, что, собственно, понимаете, думать и поступать, как большинство. Что значит поступать, как большинство? Я не очень это понимаю. Но вот вопрос о том, что... главным должна быть наша любовь к Богу, а остальное вторично, и вы ставите, дорогая Анна, вопросительный знак. Ну да, в принципе, да, конечно. Основное в нашей жизни – это любовь к Богу. А остальное – все какие-то разнообразные мнения, взгляды, привязанности, какие-то, ну, какие-то недоумения – это все личное. Это все личное и, в общем-то, не имеющее отношения, прямого отношения к нашей вере, к нашей любви к Богу. Но, видите, главным должна быть наша любовь к Богу. Ну да, но вы же знаете, что и вторая такая же заповедь тоже. Возлюби ближнего, как самого себя. Ну что ж, если к Богу у вас любовь действительно есть, и вы так считаете, вы чувствуете в своем сердце, то ну, мы должны призваны смотреть на наших ближних, как на тех, кто, на каждого из них, в котором образ Божий. Ведь в вас тоже образ Божий. И у вас, ну, этот образ Божий, он не вступает в противоречие, как вы считаете, как вы говорите, чувствуете и передаете это, не вступает в противоречие с вашими взглядами там какими-то, ну, общественными, политическими, может быть, какими-то моральными, даже и нравственными какими-то взглядами. Хотя, казалось бы, должно быть все абсолютно едино, но так не бывает. И главное во всем главное, это любовь к Господу нашему, исповедание нашей веры. А в остальных, в каких-то не так важных таких вещах, там, по каких-то мыслях, поступках, привычках, может быть, здесь мы свободны. У нас это должно быть, оно и будет, оно не может быть абсолютно единым. У нас могут быть, и они есть, различные взгляды, различные чувства, которые вы испытываете к одному человеку, а другой человек испытывает к этому же человеку другие чувства. Одного вы любите, а другому человеку он безразличен или, может, даже неприятен. Бывает и так. Какие-то общественные, какие-то, ну, как вам сказать, что ли... Общественные
взгляды, позиции.
Да, общественные взгляды, которые, может быть, разделяют большинство людей. А вы еще смотрите на это совершенно другому. Ну, что ж такого? Что такого? Здесь мы не обязаны совершенно быть едиными, по одному смотреть на происходящее. Это даже невозможно. Мы, кстати, как-то говорили, я помню, это было как-то, ну, несколько лет назад, мы с вами говорили, и я приводил пример, что один глаз смотрит по-другому, чем первый, а смотрит по одному на мир, этот левый, там, скажем, а правый по-другому. А один смотрит с одной точки, а, ну, а другой-то, ясно, что с другой точки. Иначе бы мы не видели, у нас бы не было, как это, стереоскопического зрения. То есть мы бы не видели объемного мира в объеме. Он был бы для нас плоский. Бог так устроил, что у нас два глаза, и мы все видим объемным, ярким, цветным. И точно так же любые два человека, как угодно близко, живущие, существующие, там, муж и жена, или родители и ребенок, каждый из них родился в ином месте. Никто не родился в одном, только кроме близнецов, может быть, если так подумать. Но каждый человек родился в своем собственном, единственном месте во Вселенной, в единственный момент времени. В этот момент где-то, может быть, где-то там, в другом, на полушарии, где-то в другой стране. Люди тоже родились в этот же самый момент, но это другие люди, вы их даже не знаете. То есть это такое великое разнообразие мира, которое мы должны просто даже ценить и понимать, что это сделал Господь. Это для нашего, то, что мы бы умудрялись бы видом этого прекрасного мира, космоса, Земли этой, человечества, и не смущаться этим. Вот в чем дело. Поэтому даже если какие-то очень важные там политические события там происходят, и вы по одному смотрите на них, а эти, может быть, события касаются не и вас, и ваших ближних, и людей из вашего прихода. Ну что же, это не страшно. Но просто, понимаете, это не должно быть каким-то, ну, предлогом или поводом для того, чтобы чувствовать друг другу неприязнь. Вот это очень важно. Очень важно, потому что если мы начинаем считать себя единственно правым человеком, единственно правильно мыслящим, то мы ставим себя выше других людей. Мы начинаем их учить, мы начинаем их осуждать, мы начинаем гнушаться ими, не желать вообще знать о них, видеть их. Понимаете, это совершенно не православный, конечно, взгляд. Мы должны понимать, что человек, каждый человек – это Вселенная. Каждый человек, мы знаем такая фраза, каждый перед своим Богом стоит или падает. То есть своим Богом, то есть он видит Бога для нас, единого Бога, он видит его немножечко с другой точки, чем вы.
Личное предстояние у каждого.
Совершенно личное. Вот именно оно и есть. Оно и есть. Вот я один в этом мире. Вот иногда мы как-то, знаете, мы мыслим каким-то коллективизмом, каким-то, подход такой коллективистский.
Ну, приучили вот, нас, да, с детства.
Мы, вот в Замятина даже есть такой роман «Мы». Вот понимаете, а мы так не должны мыслить. Мы с вами, как православные люди, мы не должны мыслить вот этим, вот эти категории «мы». То есть, хотя есть у нас молитва «Отче наш». Действительно, да. И многие молитвы тоже, некоторые молитвы начинаются, да, мы веруем, да, мы все веруем. Но это касается веры. Это веры касается. Так же, как отец-то у нас один, но ведь бывает в семье и много детей, и каждый из них относится к ближним и к отцу своему совершенно особым образом. То есть единственным образом для него возможным. Потому что он собой представляет, еще раз скажу, понимаете, он один в космосе, он один в этом мире, он один на Земле, он один в церкви, даже в церкви. Может быть, кому-то это покажется неправильным, но я ощущаю себя именно так. И мы с вами все, мы все время вот это мы общность, да, мы общность, мы семья. Вот как я говорю, что в семье дети, они по-разному, да, но мы семья, а не единый кусок монолита какого-то, в котором неразличимы ни души, ничего, а просто являемся каким-то как бетонным, вот залито все. Нет, мы так к этому не призваны. Каждый из нас, у него своя душа. У него своя история, своя память и свой путь в этом мире, и своя дорога к Господу нашему. Бывает два совершенно одинаковые человека, близнецы, и, которые прошли первую часть жизни близко совсем, и у них опыт единый родители. Все. Но, понимаете, всегда бывает так, что у одного один путь жизненный, у другого другой. У одного один путь к Богу, к спасению, а у другого совершенно другой. Знаете, может, даже два человека, которые одной судьбой связаны почти до самого своего последнего момента, они могут, помните, как говорил Господь, один берется, а другой оставляется. Это имеется в виду, что и двояко можно понимать, что вот конец, все рухнуло, конец света. Двое лежат на одной постели, и один уже готов к спасению. Он свою душу он подготовил к этому моменту, и он идет к Богу. А другой об этом даже не думал совершенно. Ведь бывает же так в семье. Один человек верующий, а другой совершенно неверующий. И между мужем и женой такое бывает очень часто. Но вот один действительно, один идет к спасению, а другой совсем другие места. И с этим уже ничего не поделаешь. А можно понять и по-другому. Можно понять по-другому. Два человека, один готов, а другой не готов. Один берется, все, он лег спать, он лег на свое ложе и не проснулся. Его Господь взял к себе, потому что его душа, она уже не требует совершенства. Она, а все, что можно было, все, что могла она получить в этом мире, она получила. Я имею в виду, что получить в этом мире духовное. То есть она приготовила себя к Царствию Небесному, а другой встал и пошел. И жизнь его продолжается. Потому что он еще к этому не готов. Это не значит, что он в преисподнюю пойдет. Нет. Просто ему предстоит еще жизнь, может быть, очень длинная. И он еще много претерпит в этой жизни искушений и горя. И, может быть, много побед совершит. Может быть, его жизнь резко изменится. Может быть, он пойдет в монастырь. Я так условно говорю, это уж и крайний такой случай. Но, во всяком случае, будет подвязаться. И для того, чтобы душа его приобрела какую-то возможность быть Царствием Небесным, какое-то получить совершенство еще здесь, ему, может быть, надо будет прожить долгую-долгую жизнь. Вот в чем дело, братья и сестры. И я вам скажу, что, ну так же и общество, вообще-то. Можно сказать и так. Я говорил все, что вот все, конец, кончается, все уже. Но мы не знаем. Мы не знаем этого. Даже Господь сказал, что он не знает, когда все это случится, что только Отец Небесный, вот только Он знает.